Дорогие друзья, добрый вечер. Вас приветствует проект «Эшколот», издательство «Слово» в библиотеке Достоевского. Мы очень рады сегодня провести события в любимом нами жанре, в любимом формате, когда выходит какая-то новая книга. И мы не просто делаем презентацию какую-то формальную, а мы делаем лекцию и обсуждение о вышедшей книге, того или иного аспекта этой книги. И сегодня, вот некоторое время назад, мы делали здесь же презентацию книги «Страдающие средневековье», одним из авторов, который был Михаил Майзельс. И после этого, прошло некоторое время, вышла уже его сольная книжка. И мы делаем презентацию, мы очень рады, что Михаил Майзельс сегодня с нами. И он читает лекцию, посвященную одному из аспектов, в котором его книга пересекается с еврейской культурой, средневековья и государственным предельным словом.
Да, спасибо большое. Когда у нас была здесь презентация книжки «Страдающие средневековья», так как она была написана мной вместе с двумя авторами, слово было длинным. А сейчас действительно у меня такая новая ситуация, когда стол, где можно что-то презентовать, короткий и круглый. Спасибо вам большое за то, что пришли, несмотря на отвратительную погоду за окном. И действительно, как Семен сказал, совершенно верно, сюжет, о котором я хочу рассказать, это отражение одной из глав книжки под названием «Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем», которая совсем недавно вышла в замечательном издательстве «Слово». Может быть, если о книжке зайдет речь, о ней, может быть, поговорить в конце. Сейчас я просто хотел бы скорее перейти к сюжету, который я выбрал. Ну, о чем идет речь, вполне понятно из этой картинки. И стартовать я, на самом деле, хотел вот с этой. И поговорить о этновизуальных, этническо-религиозных стереотипах, о том, что они порой оказываются не столь далеки от действительности. Но, в общем, на самом деле, делать я этого не буду. И решил я, на самом деле, вместо этого стартовать с вопроса более далекого хронологически в из средневековья, о котором я и буду говорить, из чего-то более концептуального. С воображением. Когда нам нужно представить или тем более изобразить нечто, что мы никогда не видели, потому что оно невидимо, или мы считаем его невидимым, потому что оно находится где-то далеко в пространстве, потому что оно удалено от нас во времени и находится в прошлом, или потому что оно в нашем представлении не существует, как всевозможные аллегории, которые мы конструируем, чтобы донести некий смысл, но сами они реальностью не обладают, мы неизбежно опираемся на тот визуальный опыт, на то знание о мире, окружающем нас, которое у нас имеется. Прошлое, мир аллегорий, мир невидимого конструируется из кирпичиков реальности. И тем более это важно и для понимание того, как была устроена средневековая иконография. Я говорю об изображениях, прежде всего, средневековых западных, но речь, естественно, не только о них. Когда нам нужно представить, как выглядел Иерусалим или Вифлеем первого века нашей эры, где родился Христос, или где происходит действие страстей, описано в Евангелии, а мы, это какой-нибудь французский мастер 13 века, украшающий миниатюрами рукопись, или какой-нибудь немецкий художник 15 века, создающий большой расписной алтарь для церкви, мы почти непременно представим-изобразим эти священные города как что-то похожее на те немецкие, английские, фламандские, французские городки с готическими кровлями, башнями, с зубцами и церквями, которые находятся у нас за окном. Когда нам нужно представить себе, как выглядят, как являются людям, например, демоны, существа внутри христианской картины мира, обладающие действительностью, но невидимые и бесплотные, мы, естественно, должны облечь их в плоть в нашем воображении, потому что иначе их невозможно визуализировать и представить зрителю. И если есть какой-нибудь предмет, который должен визуализировать агрессию демонов, агрессию дьявола против человека, то, естественно, одним из вариантов того, как ее показать, может стать, вот как здесь, крюк. Крюк для мяса, или крюк как орудие пытки, или крюк как просто оружие, которое вручается сатане, и здесь превращается еще в аналог его скипетра. Но в огромном количестве случаев проецируя какие-то реальные предметы из повседневности в пространство прошлого либо в пространство воображения, средневековые мастера имели дело не просто с, ну, скажем, с невременными предметами, горшками, крюками, шапками, то есть некими вещами, которые меняют свой облик, но в общем-то существуют всегда. А предметы, появление которых точно локализовано во времени, некие технические новинки, изобретения, которые могли появиться по отношению ко времени, когда их нарисовали, довольно недавно. И один из таких предметов, это, скажем, можно увидеть здесь, когда, визуализируя один из традиционных христианских сюжетов «Сошествие Христа в ад», Христос умирает на кресте, спускается в преисподнюю для того, чтобы побороть власть дьявола и вывести оттуда ветхозаветных праведников, которые со времен Адама и Евы и грехопадения не могли, в соответствии с христианским представлением, попасть в Царствие Небесное, потому что над ними давлел первородный грех, который никто еще не искупил. Христос спускается, дьяволы в ужасе вопят, пытаются сопротивляться, но тщетно. Но как показать это сопротивление? Один французский мастер 15 столетия вооружил недовольных пришествием к ним Христа демонов огнестрельным оружием, аркебузой, из которой они с маленького балкончика, расположенного над вратами преисподней, палят в Спасителя. А внизу здесь Адам и Ева. И вот один из таких предметов, который в поздней средневековой иконографии превратился из просто изобретения, сколь бы полезно оно ни было, в предмет-метафору, как раз служили очки, о которых я и хочу рассказать. Но вначале, прежде чем перейти к метафорам, несколько слов об их реальной технической истории. А она, как часто бывает со средневековыми изобретениями, полна лакун, споров о том, кому же принадлежит национальное или муниципальное, если речь о спорах городов, первенство в этом полезном изобретении. Мы не знаем, кто их впервые создал, но мы можем примерно представить, где это и когда это произошло. Дело происходит в Центральной Италии, где-то во второй половине 13 столетия. И некий неизвестный нам мастер, возможно, светский, возможно, монашествующий, создает очки. Очки появляются сначала со стеклами, предназначенными для дальнозорких. И лишь во второй половине 15 столетия появляются очки для близоруких. Очки довольно быстро из какой-то невиданной редкости, а о том, что они невиданная редкость, мы можем судить, скажем, по прекрасному роману Умберто Эко «Имени Розы», где его главный герой Вильгельм пользуется этим ценным приспособлением, а все вокруг, либо кто-то удивляется, кто не знает, что это, кто-то слышал, но никогда не видел этот предмет. А действие происходит в 14 столетии. Но уже к самому концу 13 века мы знаем, что в Венеции, городе стекольщиков, где стекольные ремесла процветают и сейчас, а тогда вообще играли колоссальную роль в экономике этого города, очки уже выпускались, ну если не на поток, то достаточно массово и не были чем-то уникальными. От момента, когда этот предмет появляется, где-то во второй половине, в 1280-х годах, скорее всего, до момента, когда появляется первое изображение человека в очках, проходит несколько поколений. Самое древнее из известных нам изображений этого изобретения датируется середины 14 столетия. Вот оно. Это фреска в одном доминиканском монастыре в итальянском городе Тревизо, где мастер по имени Томмазо де Модена написал серию, ну, можно назвать их портретами, но это условные портреты, не придающие реальных черт портретируемых, условных портретов выдающихся богословов, церковных деятелей, проповедников, подвязавшихся к доминиканскому ордену. И один из них, это кардинал французский Гуго де Саншер, вот он, который сидит и что-то пишет в рукописи, в своем кабинете, у него на стене, на полочке стоит еще какой-то кодекс. Все элементы изображения подчеркивают его погруженность в ученые занятия и в богословствование. А на носу у него водружены очки. Еще на одной фреске в том же самом монастыре другой доминиканский интеллектуал пользуется лупой для тех же целей. Судя по всему, Сам кардинал Гуго де Сен-Шерло, реальный, а не воображаемый, в очках никак корпеть над рукописями не мог, потому что, скорее всего, умер за несколько десятилетий до того, как этот предмет появился. И вот этот момент, первое же изображение этого изобретения чуть-чуть проецирует его в прошлое, как раз для нас и важно. Потому что очень быстро, уже в 14 столетии, начинают не просто появляться, а превращаются, ну, если вообще можно об этом говорить применительно к средневековой иконографии, в поток, образы, на которых в очках предстают уже не только церковные деятели, жившие во все более и более отдаленную эпоху, а апостолы, ветхозаветные пророки, отцы церкви, жившие в эпоху поздней античности, и многие другие христианские интеллектуалы. Потому что очки – это прежде всего в христианском искусстве этого времени атрибут возраста, который притупляет зрение и заставляет пользоваться этим приспособлением, атрибут учености, погруженности в книжное дело, в сочинение книг, в переписку книг, в книжную премудрость. И этот предмет начинает появляться все чаще и чаще в самых главных сакральных сценах христианской иконографии. Например, как здесь, на этом ренессансном итальянском изображении, в сцене Успения Девы Марии лежит умершая мать Христа, стоят вокруг нее собравшиеся апостолы, и у двоих из них, у седого апостола в центре, который, видимо, является Петром, и еще одного, которого трудно идентифицировать вот здесь с книгой, они вооружены, опять же, очками, а очки того времени, они очень долго не имели каких-то удобных приспособлений, позволявших им держаться на лице, и крепились скорее как пенсне без дужек. Это здесь как раз хорошо видно. Несколько примеров. Проецируем Ветхий Завет. Кто это может быть?
Моисей.
Моисей. Пророк Моисей, которого можно узнать по уподобляющему его дьяволу рогам, но это вовсе не дьявол. Один, опять же, из неидентифицируемых без подписи апостолов в испанской сцене Успения Девы Марии. То есть мы совершенно имеем дело с изображениями из разных совершенно частей католической Европы. Из германских земель, из Испании, из миниатюры, где мы видим одного из евангелистов, придерживающих падающие с него очки руками. Или вот здесь, в начале 16-го столетия, это Иосиф, муж престарелый, как считалось, муж Марии, и сам младенец Иисус. Пространство воображаемого. Чуть-чуть позже это приспособление начинает чрезвычайно часто изображаться на портретах девы. Мне кажется, в анонсе, который Шкалот сделал по поводу моей лекции, говорилось о том, что у ангелов в христианской иконографии всегда прекрасное зрение, а бесы с какого-то времени начинают щеголять в очках. Это действительно так. И объяснить это, в общем, довольно легко. Потому что демоны – это персонажи, которые играют и в христианской картине мира, и в христианском искусстве двойственную роль. С одной стороны, они чрезвычайно страшны. Они искушают, они губят души, они физически истязают грешников или тех, кого они пытаются сделать таковыми. Они являются палачами, издевающимися и пытающими души грешников в мире ином. Их власть чрезвычайно велика, и чем ближе мы к позднему Средневековью, тем больше драматизируется страх перед их инфернальным могуществом. С другой стороны, безусловно, в христианском богословии существует абсолютно сосуществующая с первым тенденция к тому, чтобы показывать, сколь на самом деле ничтожна власть дьявола. Что дьявол – это пустота. Что дьявол становится страшен и получает власть над человеком только если он поддается их воздействию, если в нем есть червоточина греха, связанного с их собственным злым волением. Дьявол одновременно опасен и смешон. И на средневековых изображениях он как раз находится чаще всего в двух главных ролях, ипостасях, функциях, неважно. Он либо мучает, искушает, преследует здесь, в этом мире или в мире ином, либо изображается в роли повергнутого, побежденного, осмеянного, низвергнутого, будь то в начале времен на изображениях низвержения демонов в падших ангелов в преисподнюю, либо в конце времен, когда демоны становятся не только палачами грешников в аду, но и их узниками одновременно. И вот в качестве одного, видимо, из элементов смешного, потому что когда такое повседневный уже предмет, позволяющий компенсировать изъяны зрения, оказывается, на суд демона, это все-таки, видимо, смешно. И одновременно подчеркивает их несовершенство, их изъян, что демоны подслеповаты, естественно, не в буквальном, а в духовном смысле этого слова, что они сопряжены с тьмой. Естественно, у ангелов, существ идеальных, существ, воплощающих Божий промысел, осуществляющих Божий промысел и его воление, никаких очков представить себе невозможно. А у демонов их довольно много. Так же, как и люди, один из них вооружается этим пенсне, когда разглядывает хартию. У Босха, я думаю, может быть, многие из вас узнали, знаменитое искушение святого Антония, который сейчас находится в Лиссабоне, недалеко от самого египетского пустынника, который был, как рассказывается в житии, в течение многих лет жертвой наваждений, физических истязаний со стороны сатаны, стоит такой демон, звероподобный демон-священник, который читает по некой инфернальной синей рукописи с золотым текстом, служит антимессу по антибревиарию, распевает антипсалмы, мы можем фантазировать здесь все что угодно, он тоже вооружен очками. Или вот здесь, это французская гравюра 16 столетия, извлечающий денежного беса. Ну, то есть, дьявол как олицетворение пороков, привычная его роль, а здесь олицетворение алчности, и потому он весь утыкан монетками. Как чешуёй, и монеты лежат у него под хвостом. Или вот здесь некий неизвестный подражатель Босха, который изобразил повелителя инфернального царства сатану в такой помещение, которое представляет собой нечто среднее между его царственным залом, лабораторией и конторкой, в которой он ведет прием. И вот у него столик, на столике всевозможные документы, вокруг клевреты во всевозможных причудливо воображаемых одеяниях, напоминающих нам опять же о Боске, скажем, колпак в виде воронки, как вот здесь, но это не Боск. И у этого дьявола, седовласого, очки и на носу, и, не знаю, насколько это хорошо видно, словно коньки, сейчас, как здесь это все делается, вот здесь. У него вместо ступней то же самое пенсне. Но если с праведными апостолами, евангелистами, погруженными в текст, и с демонами, погруженными в некую духовную подслеповатость, все сравнительно ясно, а гораздо сложнее и интереснее бывает интерпретировать изображения иноверцев, в том числе иудеев. В том же 14 столетии, трудно сказать, в то же самое время, когда стали очки проецировать в евангельского тхизаветные времена или чуть позже, не знаю, но точно примерно в тот же самый период, начинают появляться изображения иноверцев, языческих философов, которые полемизируют с христианскими святыми, древних мудрецов, Вергилия и поэтов, и чаще всего, прежде всего, еврейских книжников, фарисеев, первосвященников, персонажей для христианской традиции более чем отрицательных. Это видно вот здесь, где в сцене 12-летний Иисус, пришедший в Иерусалимский храм, убежавший от матери и ее мужа, немало тем самым их испугавший, и они находят его полемизирующим с еврейскими докторами, то есть мудрецами, философами, книжниками. Эта сцена, опять же воспроизводившаяся в огромном количестве вариантов христианской иконографии, подчеркивала первенство его божественной мудрости, соответственно, христианской доктрины, над отжившей, утратившей свое значение, ветхозаветно неактуальной лжемудрости иудеев. И вот здесь мы видим не то что противостояние, но скорее спор этого отрока, восседающего как учитель на престоле, и ветхозаветного старца седовласого и в каком-то очередном варианте причудливого колпака, который в средневековой иконографии отличал иудеев, Ветхозаветный старец апеллирует к тексту, букве закона, потому он вооружен в очки, потому что ему нужно что-то рассмотреть, а юный младенец, 12-летний, Иисус загибает пальцы и перечисляет уже аргументы в споре. Или вот здесь, это более зловещая сцена, Иуда, первосвященники, 30 серебряников, подкуп, что происходит дальше, всем известно. И из этих множеств можно перечислять такие изображения практически бесконечно. Их многие сотни. И возникает вопрос, что перед нами? С одной стороны, мы понимаем, что когда в традиции очки уже становятся вполне обыкновенным, известным всем предметом, который выполняет вполне понятную, повседневную, привычную функцию. Его удражают на нос людей старшего возраста, чаще всего книжников. И он не обязательно должен служить каким-то скрытым символом, за которым должны разворачиваться сложные изгибы богословских значений. С другой стороны, мы понимаем, что христианская, особенно поздняя средневековая иконография иудеев пронизана изобличением, пронизана осмеянием. Конечно, в ней присутствуют благородные, праведные представители еврейского народа, например, ветхозаветные пророки. Или какие-то подаваемые, как нейтральные персонажи, например, иудейский первосвященник в сцене приведения Богородицы во храм. Но чаще всего все персонажи, олицетворяющие еврейский закон, те же книжники, фарисеи, первосвященники, не говоря уже об изображениях евреев не ветхозаветных и новозаветных, а евреев средневековых, то есть современных для создателей этих образов, это персонажи, олицетворяющие иноверие, противостоящую христианству силу, в лучшем случае веру отжившую, в худшем случае веру богоубийц. И мы, естественно, зная это, начинаем пытаться понять, что же здесь делать с очками. Являются ли они знаком нейтральным, престарелый первосвященник, нам? Или одним из приемов, которые замечательный американский историк Рут Меленков давным-давно назвала по-английски «signs of otherness», то есть знаками инаковости, или, можно сказать, знаками демонизации. И скорее правилен все-таки второй ответ для огромного количества изображений. Приведу несколько примеров. Один из самых известных, зловещих и важных в истории случаев кровавого навета, то есть, думаю, известного всем обвинения в том, что иудеи на Пасху убивают христианских детей для того, чтобы использовать их кровь в ритуальных целях, прежде всего для приготовления мацы, было множество такого рода обвинений в разных концах Европы, но один из самых известных случаев происходит в конце 15-го столетия, в 1475 году, в городе Тренто, ныне расположенном на севере Италии, а вообще скорее находящемся на пересечении мира итальянского, романского и мира германского, Южной Тироли, где исчезает двухлетний мальчик по имени Симон, его тело находят, то ли рядом с домом одного из представителей местной еврейской общины, то ли, по другой версии, действительно в подвале этого дома. Начинается следствие, начинаются пытки, происходит обвинение в ритуальном убийстве, часть из представителей небольшой еврейской общины казнят, а сам мальчик, чьи останки выставлены в церкви, начинает творить чудеса, объявляется мучеником, и разворачивается история его культа, как жертвы еврейского изуверства. Естественно, как и всяким другим позднесредневековым культом, у него есть несколько каналов распространения. Естественно, это устная молва, это проповеди, которые читаются на площадях городов и в церквях, это письменные тексты, 1475 год, уже эпоха печатного станка, когда короткие перечни чудес, совершенных отроком, начинают тиражироваться и распространяться на немецком, на латыни, на итальянском. И, естественно, это изображение. Так вот, это созданное очень рано, где мы видим мальчика. Ну, здесь он огромный, не потому что он был столь велик для двухлетнего возраста, так что был выше своих убийц, а для того, чтобы показать его значение. Христианский мученик и умолить иноверцев, изуверов, которые истыкивают его ножами и другими острыми предметами. Здесь есть масса значимых деталей, в том числе то, что нож касается пениса. Там есть большая дискуссия о том, есть ли здесь, вероятно, есть отсылки к обрезанию и прочее. Что, в какие места тела вонзаются ножницы или ножи, потому что, естественно, юного мученика уподобляют Христу распятому иудеями и римлянами. Все это сейчас выносит на скобки. Важно то, что главный из убийц, который ножницами пронзает плоть ребенка, у него зловещий крючковатый нос, который задолго до современной антисемитской карикатуры стал одним из главных таких визуальных аргументов против иудеев и других грешников, но у него на носу очки. Конечно, можно предположить, что некий реальный персонаж, который здесь изображен, а имена всех этих людей известны, что он, что у него было плохое зрение, что поэтому ему придали этот инструмент, но поскольку все в этом изображении проникнуто богословской символикой, и вряд ли предполагает следование какой-то портретно-биографической действительности, то, скорее всего, этот предмет подчеркивает здесь, опять же, его слепоту духовную, чем слепоту физическую. И вот тема слепоты, невидения истинного смысла тела Христа, либо тела мучеников, истинного смысла Писания, оно как раз вот интереснее всего зайти вот из этого изображения, созданного, опять же, недалеко, в Южном Тироле, где у нас есть, опять же, одна из главных новозаветных сцен, известная как «Сей человек», или по латыни «Эйче Хома». Когда Пилат, римский прокуратор, не находит за приведенным к нему Христом никакой вины, и выводит, и предлагает его отпустить, и выводит его иерусалимской толпе. Иерусалимская толпа кричит, как описывается в Евангелии от Иоанна, «распни его, распни», отказывается отпустить его, говорит, что надо лучше отпустить разбойника Вараву. И на множестве средневековых сцен мы видим израненного, покрытого кровоподтеками от бичевания и других издевательств Христа, иерусалимскую толпу, состоящую из фарисеев, которые подзуженные первосвященниками говорят, что его отпускать не нужно. Но, в отличие от многих сотен аналогичных образов, здесь в первом ряду стоит некий персонаж. Кто это конкретно, сказать довольно сложно, но он одет в такое пенсне, через которого смотрит на Иисуса. И поскольку персонаж этот выделен, не стоит в огромной толпе, смотрит прямо на кровоточащего Христа, понятно, что их, ну, не то, что перекличка взглядов, Христос на него не глядит, а скорее их пара чрезвычайно важна для понимания смысла этой сцены. Стекла в этих очках затемненные, зеленые. Мы знаем, что на самом деле такие стекла вполне существовали и вовсе не обязательно должны были означать что-то демонизирующее, негативное. Вот здесь вот есть изображение из одной рукописи 16-го столетия, где запечатлен, скорее всего, сам себя и запечатлел, некий монах-писец, который сидит над рукописью богослужебной, вот примерно в таких же, ну или даже не примерно, а вообще почти идентичных очках пенсне с позолоченными, забыл, как называется, с зелеными стеклами, и понятно, что здесь в этой детали нет ничего, кроме просто, видимо, биографической точности. С фарисеем, смотрящим прямо на Христа, история, видимо, другая. Почему? Один из самых главных мотивов антииудейской средневековой полемики, восходящий еще к посланиям апостола Павла, это мотив духовной слепоты. Представление о том, что иудеи, отказавшись признать Христа Мессией, предсказанным их же ветхозаветными пророками, отказываясь видеть, что весь Ветхий Завет полон предначертаний, говорящих о рождении Христа, о его проповеди и, главное, о его страстях и смерти на кресте, они, по сути, слепы. Они могут быть хранителями Священного Писания, но хранителями текста, в котором ни черта не смыслят. Они слепо привязаны к его букве с точки зрения христианского богословия, но не понимают его аллегорического смысла, не понимают его типологического смысла. Одна из основ христианского толкования Писания состоит в том, что между Ветхим Заветом и Новым Заветом устанавливается бесконечная череда связей и параллелей. Не только в Ветхом Завете содержатся словесные пророчества, которые христиане интерпретируют как указывающие на приход Мессии Христа, но и сами события, которые происходят в Ветхом Завете, ну, например, то, что Авраам встретил священника царя Мелхиседека, и тот вынес ему хлеб и вино. Или, предположим, то, что Авраам хотел принести в жертву своего сына Исаака, да не принес. Сами события, поскольку история является богоуправляемой, богонаправляемой, они являются событиями-пророчествами, которые связаны с событиями Нового Завета. То, что Мелхиседек вышел навстречу Аврааму, это тип, то есть прообразование Евхаристии, хлеб, вино. То, что Авраам хотел принести в жертву сына Исаака, это тип прообразования крестной смерти Христа. Типы в Ветхом Завете, а новозаветные реализации этих событий пророчеств назывались антитипы. Так вот, с точки зрения христианского богословия, иудеи, которые не видят этих параллелей и отказываются понимать, как Ветхий Завет связан с Новым, они слепы. И эта идея бесконечно и по-разному обыгрывавшаяся, развивавшаяся, конкретизировавшаяся в христианских богословских текстах, и в текстах ученых, и в текстах, предназначенных, ну, идиотское выражение, просто не подберу быстрее, широкой аудитории, она, эта идея, естественно, получила и разнообразное иконографическое, визуальное отражение. Я хочу показать несколько примеров. Персонификация Ветхого Завета, еврейского закона, в его заблуждении синагога, противостоящая церкви, экклезии, обе представлялись как дамы, просто одна дама, церковь, торжествующая, коронованная, с крестом, стоящая рядом с Христом, собирающая в евхаристическую чашу его кровь, невеста Христова. Синагога, невеста отвергнутая, и главное, отвергшая сама Христа, с покосившейся или упавшей вовсе короной, понурая, со сломанным древком, державшая да не удержавшая скрижали олицетворения Ветхого Закона, они падают у нее из рук. Часто они стоят по обе стороны от Христа и от распятия. И вот одна из деталей, которая начинает с 11 столетия появляться в иконографии синагоги, это детали, подчеркивающие ее слепоту. Одно из самых ранних ее изображений, начало 11 века, слева, вот здесь, мы видим, что ее слепота показана чрезвычайно любопытно. Это миниатюра, которая, как часто бывало в то время, состоит из множества таких отсеков, выделенных рамочками разных цветов, и персонажи для такой инфографической наглядности размещены по отсекам разных геометрических форм. Синагога, вот у нее есть такой дом полукруг, и она, отшатываясь от изображенного слева от нее распятия, уходит за рамку. И уходит она так, что за рамкой, ну мы же должны видеть, кто она, находится только верх ее лица, ну, что немаловажно, то место, где находятся глаза, она слепа. Она не видит распятия и не понимает его смысла. Ну, ту же самую слепоту можно показать и более простым методом. Это самый распространенный вариант, когда на лицо синагоги, на лице либо повязывается какая-то ткань, либо спускается на голову, закрывая лицо целиком в вуаль, или намного более зловещий и демонизирующий синагогу вариант, вот здесь, когда ее делает слепой не просто какая-то тряпица, а дьявол, вот это вот некое змея, подобное создание, естественно, олицетворение сатаны, который оплетает ее лицо или садится ей на плечо в другом каком-то обличье, более антропоморфном или зооморфном, и вот так вот хватает ее лапами и не дает ей видеть. Это такого типа изображения, естественно, показывает, что синагога слепа не сама по себе, что это не просто греховное валение, результат злоупотребления свободы воли, которой обладают все люди, в том числе неиноверцы, а что это результат дьявольского помрачения и ассоциации проклятых иудеев с отвратительным дьяволом. Или вот здесь, когда мы видим уже не персонификацию синагоги в виде дамы, а реже бывали и мужчины, а некого условного иудея, которого демон, вот такой например, замечательный, словно тяжело раненого, лицо заматывает целиком какими-то бинтами, не давая ему видеть уже ничего. Такого рода изображения мы можем увидеть в огромном количестве совершенно разных по сюжетам средневековых изображений, говорящих о слепоте иудеев новозаветных, иудеев современных, то есть средневековых. Один из самых любопытных вариантов того, как можно визуализировать эту идею, причем уже не только абстрактно-фантазийно, но и привязав ее к реалиям еврейского ритуала, видно вот здесь. Это чрезвычайно интересная рукопись, английская, 14-го столетия, ну, в жанре, который по-английски называют picture book или picture bible. Ну, а по-русски, как ни переведешь, получается что-то очень детское. То есть какая-то Библия в картинках или иллюстрированная Библия. Ну, пока я не смог подобрать никакого сколько-нибудь, ну, не то что достойного, а взрослого варианта перевода. Но это в буквальном смысле слова Библия в картинках. То есть жанр текста, в котором текста очень мало. Есть изображение, сопровождающееся краткими подписями, объясняющими, что происходит в той или иной сцене, и либо вся библейская история от Ветхого Завета к Новому, либо какие-то ее фрагменты излагаются таким образом.
Вот, комикс.
Ну, по сути, да, можно назвать комиксом, но, опять же, это вот из того же разряда, что Библия в картинках. Вот это вот в английской picture book, picture bible, есть среди множества других новозаветных эпизодов сцена, где из Евангелия от Матфея, глава 23, рассказывается о том, как Иисус обличает книжников и фарисеев. И, среди прочего, он говорит им, что они все дела свои делают с тем, чтобы их видели их люди, то есть лицемерная публичная благочестие. И, в частности, они расширяют свои филактерии, то есть показывают всем, сколь длины их тфилин, молитвенные ремешки с коробочками, которые повязываются на руку и на лоб, что они делают это очень демонстративно. И горе вам, слепые, которые говорите, если кто поклоняется, клянется храмом, то ничего, если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые. И вот это напоминание о их безумстве и слепоте повторяется еще несколько раз. Как визуализировать обличение? Не сюжетное какое-то днедействие, когда воины бичуют в приторию Пилата Христа, а словесную полемику. Здесь это сделано следующим образом. Мы видим Христа, стоящего с двумя персонажами, олицетворяющими тех самых книжников и фарисеев, а вот здесь в соседней сцене, отделенной от первого неким условным деревцем, то деревце это просто рамка, говорящая о том, что это два разных эпизода. Изображены те самые безумные и слепые, вот они, с некоторыми как раз крючковатыми носами, у которых на лбу, у этого нет, надеты вот такие странные предметы, а один из них держит перед глазами. Что это за предмет?
Скрижали.
Это скрижали. Скрижали, как мы видели на изображениях синагоги, ну, наверное, самый главный, такой архи-символ Ветхого Завета. Скрижали данные пророку Моисею на горе Синай, заключающие 10 заповедей и так далее. И это не обязательно символ в христианской иконографии негативный. Если синагога его роняет, то он, да, несколько, если не демонизируется, то, по крайней мере, обесценивается. Но он может представать в каких-то более достойных контекстах. Но здесь английский мастер 14-го столетия берет форму скрижалей для того, чтобы изобразить как раз те самые филактерии, тфилин, молитвенные коробочки, которые расширяют, то есть демонстрируют всем, поскольку они длинные, у них ремешки, какие они большие и благочестивые, те самые книжники и фарисеи, которых обличает Иисус. И важно, что, здесь это видно, и особенно вот у этого персонажа, такого архифарисея, потому что он и больше, и почти... и с бородой, и вообще почтение, выседает на престоле, возможно, первосвященник, он держит эти коробочки как раз перед, коробочки, скажи, перед глазами. Это еще одно напоминание о том, что символ Ветхого Завета и всей еврейской молитвенной традиции заслоняет им понимание истины, то есть для католического мастера истины христианской. И что важно еще, почему я все время напираю на то, что эта миниатюра создана в Англии. Есть давняя история, начинающаяся в 13 столетии, того, что иудеи должны быть маркированы. Они должны быть маркированы в мире воображаемого, на изображениях, где есть целый набор приемов, не только носы, и не столько носы, позволяющие зрителю отличить иудея от неиудея, прежде всего христианина. Это определенные формы шапки, это бороды, это другие виды одежды, нет времени говорить. Но они должны быть идентифицируемы и в жизни. На улице средневекового города и в начале 13 столетия 4-й Латеранский собор для католической церкви Вселенской в 1215 году предписывает во всех христианских королевствах, чтобы иудеи носили какую-то отличающих от христиан одежду или какие-то отличающие от их от христиан знаки. Для того, чтобы они не могли выдать себя за христиан и этой путаницей злоупотребить, обмануть, вступить в сексуальную связь с христианскими женщинами или что-то как-то еще нашкодить, либо чтобы сами христиане не приняли по ошибке иудеев за своих соплеменников и единоверцев, необходим знак. В разных концах Европы, в разное время, эти знаки внедряются совершенно долго не унифицированы и выглядят совершенно по-разному, но первым из королевств, где они появляются, является как раз Англия. И в Англии в 1218 году, по указу, выпущенному от имени малолетнего тогда еще короля Генриха III, в качестве еврейского знака вводится нашивка в виде двух сделанных из светлой ткани, либо из пергамена, полосок, которые как раз и олицетворяют две скрижали. Форма этих знаков меняется, цвет чуть-чуть меняется, регламентируется их размер, для того, чтобы они были обязательно видны, чтобы их никто не скрывал. Есть история того, как иудеи, естественно, стремящиеся не носить эти знаки, потому что это знаки дискриминации, это знаки, подвергающие их опасности, в любом случае позору, они покупают некое право не носить, но здесь... В Англии 14 столетия, где никаких евреев в жизни уже давно нет, в 1290 году их изгнали, в качестве олицетворения их слепоты избирается скрижаль. Есть традиция, которая напоминает о еврейской слепоте с помощью, как и вообще слепоте как таковой, с помощью очков. Предмета, который, казалось бы, должен наоборот подчеркивать, олицетворять прозрение, преодоление дефектов зрения. И роль очков как символа слепоты, а не прозорливости, она активно используется и в другой религиозной полемике между католиками и протестантами 16 столетия. И вообще во всевозможных нравоучительных изображениях и текстах, которые в конце 15-16 столетия, как было тогда модно, бичуют... безумие человеков, глупость, разлитую по миру, лжеученость, лжеучение. И вот одно из изображений в этом духе было создано в середине 16 века художником немецким Эберхардом Шоном, где мы видим сову, которая держит в лапах очки. И есть два предмета, предметы и светила, которые разъясняют смысл происходящего. Все происходит днем, а сова вообще-то птица ночная. Днем солнце светит, но у нее горит свеча. И подписи к этому изображению разъясняют, собственно, что и происходит. приводится цитата из Евангелия от Иоанна. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Зло любит тьму». И приводятся слова, приписываемые самой сове. «Что могут дать свечи или очки, если я не хочу видеть?» Слепота как добровольный выбор «не хочу». И слепота как олицетворение иноверия. Отсюда свеча, которую зажгла эта проклятая сова. И возвращаясь вот к той картинке, которую я как раз и вышел, вот к этой, мы можем сказать, что здесь, видимо, очки с затемненными стеклами на глазах фарисея, или, по крайней мере, какого-то персонажа, олицетворяющего иерусалимскую толпу, требующего распятия Христа, это здесь не просто повседневная деталь, а обыгрывание темы иудейской слепоты с помощью, ну, уже не такого современного, но все-таки довольно недавнего изобретения. Сейчас, вот это мы один слайд, думаю, пропустим, хотя там есть прекрасный осел. Посмотрим вот сюда. У иконографии иудейской слепоты, иудейской зловредности и иудейских очков есть довольно много вариаций в уже на рубеже средних веков и нового времени. Например, вот здесь, ну, с левой стороны, одна из самых распространенных сцен, где выступают зловещие иудеи, это Иуда, первосвященники, серебряники. Один из первосвященников здесь как раз в пенсне. У него на колпаке то ли бумажка, то ли лист пергамента с какими-то нечитаемыми псевдоеврейскими письменами. Это все показывает, кто это. Но сама мизансцена, стол, сукно, монеты, очки, очень нам напоминает вот как раз эту сцену, я думаю, многим из вас известную, потому что ее целое поколение нидерландских художников 16-го столетия, которые там можно увидеть эти изображения в Эрмитаже и в Пушкинском музее, они были поставлены абсолютно на поток. Представляют в сатирически обличительном духе, совершенно без всякой симпатии, персонажа, олицетворяющих денежную экономику, стяжание, алчность и крючкотворство. Это могут быть банкиры, это могут быть менялы, это могут быть сборщики податей. Мы, собственно, не всегда понимаем, кто именно имеется в виду. Но одна из констант такого рода моралистических сцен – это наличие стола, сейчас с зеленым сукном, ну, не обязательно зеленым, со множеством монет, какого-то грозбуха, в котором крючкотворно ведется учет этих неблаговидно полученных поступлений, зловещие гримасы присутствующих, и часто, вот как раз видно вот здесь, пенсне, очки на носу одного из менял банкиров или сборщиков налогов. И вот здесь, видимо, первосвященник, как раз помимо вот традиционной отсылки к иудейской слепоте, возможно, напоминает о знакомом уже зрителям Нидерландов того времени жанре вот этих сатирическо-обличительных сцен с менялами или банкирами. Давайте, не знаю, вот все-таки нет, обрезание мы пропустим. И взглянем, вот я подхожу уже примерно к концу, наверное, один из самых любопытных и при этом неоднозначных кейсов. А где должно быть любопытно и неоднозначно, естественно, во всем, что связано с Иеронимом Босхом. Босх – это такой излюбленный полигон для иконографических интерпретаций, часто той или иной степени смутности и труднодоказуемости. И это не только, и вообще даже не столько вина, изъян, или как еще ни назови, историков, искусствоведов, которые работают с созданными образами, сколько неизбежное порождение самого языка, на котором с зрителями того времени с нами говорил Босх. Языка, в котором привычные для его времени сюжеты католической иконографии часто переинтерпретируются, переворачиваются, привычные знаки и предметы как-то видоизменяются, причем настолько, что у нас часто возникает обоснованное подозрение, что смысл их может быть уже совсем не тот, или немного не тот, чем у многих его современников. И вот один из такого рода сюжетов, это созданная Босхом панель, самый конец 15 века, с изображением Иоанна Богослова на острове Патмос. По сюжету здесь все абсолютно понятно и не вызывает никаких сомнений. Есть апостол, которого римский император Домициан сослал на остров в Эгейском море. Есть ангел, который являет Иоанну откровение, которое он запишет, и это откровение станет книгой Апокалипсисом, последней из книг Нового Завета. Есть явившаяся ему в небесах Дева Мария, это отсылка к одной из глав Апокалипсиса, где упоминается некая дева облеченная, жена облеченная в солнце. Есть птица, орел, символ Иоанна Богослова, все есть. Но есть некий странный персонаж, который примостился у него за спиной. Вот он. Я показываю. Вот деталь. Это, ну, очевидно, персонаж малосимпатичный и демонический. С таким серым длинноносым, тощим лицом, в очках, почему я включил эту презентацию, с, как это бывало у Босха, сложно сконструированным гибридным телом, насекомовидное создание с пузом, похожим на фрагмент доспехов, с воткнутой в него почему-то стрелой, с колпаке, а на голове пылает какое-то непонятное гнездо, у него какие-то насекомовидные неизвестные чьи ножки, какие-то отвратительные крылышки, какой-то мерзкий хвост, то ли рептилии, то ли насекомого. Рядом с ним то ли валяется, то ли завис в воздухе крюк. Помните крюк в начале, как один из атрибутов дьявольской власти? И есть, собственно, ну, довольно большая традиция интерпретации всей этой сцены и этого персонажа в частности. И одна из самых замечательных работ, которой можно руководствоваться, была написана историком Деборой Стрикланд, которая вообще замечательный знаток и иконографии Босха, и антиудейских образов средневековых, и вообще образов инаковости в средневековом искусстве. И вот Дебора Стрикланд в иногда заводящем слишком далеко русле поисков еврейских образов у кого угодно, в том числе Иеронима Босха, попыталась интерпретировать это создание как одно из возможных олицетворений иудейской темноты, которое, собственно, Босх таким хитрым образом смысл сюда вписал. И вот я предлагаю уже там, на исходе моего выступления, явно затянувшегося, проследить за ее аргументацией. Потому что по ней очень хорошо видно, как вообще в условиях недостатка информации и о Босхе, и об этом образе мы знаем, в общем, чрезвычайно немного. Может вообще работать иконографическая расшифровка. Дебора Стрикланд попыталась разложить, что вполне разумно, этого персонажа на элементы. Исходя из не всегда разумной гипотезы в том, что изображение строится, не то что как ребус, где каждый из элементов расшифровывается как значащий нечто конкретное, а общий смысл складывается из совокупности смыслов этих деталей. Но как нечто похожее на ребус. И сначала она попыталась понять, почему вообще за спиной у Иоанна Богослова стоит какой-то дьявол? А что это он? Сомнений нет. И она подобрала серию созданных примерно тогда же в Нидерландах изображений, которые дают абсолютно понятный ответ. Был сюжет, когда Иоанн Богослов ведет запись явленному его откровения, у него есть чернильница, у него есть перо, а дьявол, естественно, мешает этому процессу, он его отвлекает, он пытается похитить чернильницу, он хватается за перо и вообще всячески шкодничает. Есть изображение, естественно, где дьявол посрамлен, улетает, ничего у него не получается, потому что, как мы знаем, откровение было записано. И, само собой, этот демон – это просто босхианская вариация на этот вполне традиционно известный сюжет. И это видно и потому, что вот здесь стоит чернильница и лежит футлярчик для пера, и потому что здесь рядом с самим демоном лежит крюк, которым он, видимо, пытался, да не сумел до этой чернильницы дотянуться. Но дальше Дебора Стрикланд, раскладывая это изображение на части, делает следующий вывод. У этого персонажа есть очки. Очки, дальше возвращаемся к тому, чему я говорил, символ слепоты, символ неверия, символ один из иудейских атрибутов. У него есть нос. И этот нос не просто худ и длинен, но этот нос, как она говорит, слегка загнут и таким образом не может не напоминать позднесредневековый стереотип зловещего, хищного, горбатого еврейского носа. Это все уже звучит совершенно неубедительно, потому что он, если и длинен и худ, то точно не горбат и не крючковато загнут, и очень похож на множество других носов, появлявшихся, с одной стороны, у Босха, у явно неудейских персонажей, и у персонажей других художников, которые тоже к иудеям не имели никакого отношения, но в длине ему действительно не обкажешь. Дальше она обратила внимание вот на этот вот маленький желтый предметик, который напоминает щит, не знаю, наверное, этого не очень видно, но он не круглый, а он похож на маленький щиток. То есть он плоский сверху, а снизу закруглен. Дебра Стритланд, как и многие другие историки-искусствоведы, предположила, он желтый, что это один из... одна из главных форм еврейских знаков, которые действительно использовались в разных концах позднесредневековой и раннего нового времени Европы, а это желтый круг или желтый овал. В Англии, как я говорил, еврейским знаком стали скрижали, а во Франции, потом в германских землях, в каких-то частях Италии, это был как раз желтый круг. Что тоже звучит не очень убедительно, потому что, на самом деле, как я сказал, это не круг, не овал, а щиток. А такого рода желтый, можно подразумевать золотой щиток, совсем не напоминает еврейские знаки, а скорее похож на регулярно появляющиеся у того же самого Босха знаки, например, всевозможных гонцов, посланцев, которые и в реальности, и в мире иконографии воображаемого носили часто действительно маленькие крошечные варианты гербов своих господ, которые их отправляют в разные миссии для указания того, кто. У Босха на искушении святого Антония, фрагмент, с которого я уже показывал, есть знаменитый, ну, один из самых знаменитых у Босха персонаж демонический. Это такой птицеголовый демон на коньках в красном плаще, который куда-то по замерзшей реке катится, и у него на одежде тоже закреплен похожий щиток. Так что это, скорее всего, не еврейский знак. И, наконец, наверное, самое смутное из предположений Дебра Стрикланд состоит в том, что это за хвост. Она сказала, что хвост этот скорпионий. Почему он должен быть скорпионий? Потому что в обширнейшей антиеврейской иконографии того времени один из важнейших и наиболее демонизирующих иудеев символов – это действительно скорпион, который помещают на воображаемых гербах, приписываемых иудейским воинам, ведущим Христа на смерть, на их щитах, на их флагах, помещают, например, в интерьерах иудеев, которые похищают гости, чтобы их истязать, или иудеев в убийц христианских детей. Это тысячи и тысячи изображений от миниатюр рукописей до алтарей и фресок. Скорпион. Но почему это скорпион? Если это скорпион, то по мысли Дебра Стрикланд, это уже такой финальный гвоздь в подтверждающий правоту еврейского толкования этого образа, значит, что он, демон, собран из еврейских очков, еврейского носа, еврейского знака и еврейского скорпионьего хвоста. Но, не будучи очень видным энтомологом, я все-таки могу предположить, что ни на реальный хвост скорпиона, ни, что гораздо более важно, на то, как изображали скорпионов в средневековой иконографии, на этих флагах, гербах и прочих значках, этот хвост не похож. Он скорее принадлежит какому-то мною неидентифицированному земноводному, а скорее всего это, собственно, абсолютно не важно. Поскольку в мире визуальной демонологии вообще, и в мире Босха в частности, детали, из которых собраны демонические персонажи, скорее не похожи действительно на ребус, где каждая деталька что-то значит, и можно идентифицировать, что это за насекомое, что это за земноводное, потом обратиться к энциклопедиям, средневековым бестиариям, выяснить, какие свойства приписывали этому насекомому, этому земноводному, этому зверю, сложить их воедино и собрать общий смысл изображения. Скорее, такого рода воображаемое работает иначе. Есть набор устрашающих, фантазийных, используемых в традиции образов, которые связаны с миром зла, миром демонов, миром сатаны, и ты из них собираешь нечто, вызывающее у зрителя абсолютно мгновенную идентификацию с сатаной, со злом, с иноверием. И совершенно не важно, какое конкретно это насекомое или какое конкретно это земноводное. Более того, у того же самого Босха вот такого рода хвосты, скорее земноводные, чем скорпионы, появляются тоже довольно часто у самых разных демонов. Например, у тех, которые кишат на его замечательном, огромном, страшном суде, который сейчас хранится в Вене. И вряд ли стоит приписывать, что эти многочисленные насекомовидные демоны тоже изобличают иудейскую слепоту и неверь. И оказывается, что почти все криптоиудейские приемы, которые Дебра Стрикланд приписывает, видимо, здесь Босху, они оказываются, ну, либо в лучшем случае маловероятными, в худшем случае, собственно, невероятными вовсе. И чтобы так, ну не то что подтвердить, а чтобы скорее показать, насколько в разную сторону могут уходить значения, приписывавшиеся в средневековой иконографии одним и тем же предметом, я как раз хочу показать вот эту миниатюру, на которой предстоит вовсе не кто-то демонический, не синагога в причудливом облике, а персонификация добродетели. Добродетели умеренности. Или по латыни темперанцы. 15 век, то есть примерно та же самая эпоха, и этот добродетель аккумулирует в своем костюме, собственно, множество тоже таких предметов изобретений. Какие-то более давние, какие-то более современные для того времени. У нее есть мельница, на которой она стоит. Мельница с лопастями. Этот тип мельницы, насколько я смог найти в литературе, появился в Европе в 12 столетии. У нее есть уздечка в устах. У нее есть стоящие у нее на голове в качестве головного убора механические часы, появляющиеся в Европе в 14 столетии. И у нее, наконец, есть очки в руках, изобретение конца 13 столетия. К этому времени уже совсем не новинка. И все эти предметы означают разные, ну не то что постаси, разные стороны, разные проявления, разные свойства, необходимые для умеренности. Все они олицетворяют самоконтроль. Контроль над временем, часы, аккуратность. Контроль над тем, что человек говорит, уздечка. Контроль над тем, куда человек устремляет свой взор, очки. И здесь это совершенно не слепота, а наоборот, духовная прозорливость. И вот если попытаться эти разрозненные, хаотичные уроки чтения средневековых образов как-то, не то что осмыслить, а собрать воедино, то можно сказать следующее, что любой предмет, а в особенности предмет все-таки редкий в каком-то контексте, про очки на носу демона это бывает, но это все-таки случается в христианской иконографии нечасто. Первое, что нужно понять, это то, приписывается ли ему некое реалистически повседневное значение, либо мы имеем дело с какой-то визуальной, богословской, моралистической или такой иной годной еще метафорой. Если перед нами метафора, то в случае очков мы должны по контексту попытаться понять, метафора ли это позитивная, говорящая о прозрении, истинной вере и истинном знании, как очки на носу у апостолов или евангелистов, или наоборот, о слепоте, об иноверии и о неверии. Подчеркивает ли они ученость или псевдоученость? И проблема такого рода интерпретации состоит в том, что по самому облику предмета мы это сказать не можем никак. Очки на носу евангелиста Марка, который сидит рядом со своим символом львом и пишет Евангелие, и очки на носу у демона, стоящего за спиной евангелиста Иоанна и мешающие ему в создании текста его откровения, абсолютно идентичны. Единственное, их католическая иконография не выработала здесь никаких приемов, которые бы их как-то отличали. Не знаю, очки, а у них маленький значок, а на очке маленький скорпион. Ничего такого, насколько я знаю, нет. Единственное, что отличается, это контекст. А контекст, увы, не всегда является очевидным. Потому что иногда очки это всего лишь навсего просто очки. Спасибо большое. И вот вам... такой замечательный шлем. Спасибо. Если у кого-то есть вопросы, буду рад. Или комментарии, или что-то еще ответить.
Спасибо большое, Мишель. Вопросы, поднимайте руку, я буду задавать.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. У меня конкретный вопрос. А что символизирует мельница на последнем гравюре?
Я был бы рад вам ответить, но я не молчал, потому что я забыл. Не помню.
Спасибо.
Пока вы думаете, я задам свой вопрос. А прослеживали ли вы в литературных источниках того времени какое-то отношение к очкам, как изображению, или какие-то аллегории, связанные с очками, литературные, помимо визуального?
Да, то есть в их регулярные упоминания в текстах, например, почти всегда, в общем, существуют с изображениями, а их довольно много в моралистической литературе 15-16 веков, ну, не знаю, там, «Корабль дураков» Бранта, и вот как раз слайд, который я пролистнул, он был об этом. И во всевозможных текстах, которые бичуют псевдознания, которые бичуют глупость человека, там очки как раз как атрибут вот этой псевдомудрости упоминаются довольно регулярно. Вот, например, вот иллюстрация к Себастьяну Бранту, где среди видов безумия упоминается безумие книжное, а именно человек, который обкладывается томами и считает, что это и есть знак доказательства и проявления его мудрости, а на самом деле не смыслит ни черта и является просто коллекционером пыли. И вот, собственно, здесь он на изображении в очках. Вот в такого рода моралистической литературе, да, есть в каких-то аллегорических текстах, ну, посвященных той же самой темперанции и умеренности, в текстах, которые касались обличительной функции очков, например, у иноверцев и иудеев, я упоминаний не знаю. То есть здесь либо они прошли мимо, либо у меня, либо есть визуальная традиция, что, в общем, бывает довольно часто, а традиция текстуальная нет, либо почти нет.
Большое спасибо за потрясающе интересную лекцию. У меня такой вопрос, ну, может быть, он глуповатый, но я не мог бы не задать. Вот среди других предметов учености, которые появились не намного позже, микроскоп и телескоп мелькали везде.
Естественно, микроскоп и телескоп, ну, вернее, скажем так, микроскоп и телескоп все-таки это изобретение сильно более позднее. Думаю, что они тоже должны были как-то аллегоризироваться, но я могу другие примеры привести. Не про них, но, например, песочные часы. Насколько я помню, песочные часы, вот привычная нам конструкция из двух стеклянных чашечек, соединенных узким перешейком, появились вроде бы в 14 столетии. И они, естественно, быстро превращаются, с одной стороны, начинают иконография функционировать как атрибут учености. То есть, если мы посмотрим вообще на изображение кабинета интеллектуала, это может быть интеллектуал, который реально мог сидеть в таком кабинете, какой-нибудь поздний средневековый богослов, либо юрист, либо интеллектуал, отец церкви Августин, живший в IV веке, у которого это кабинет, такая воображаемая конструкция. Так вот, в этом кабинете среди многих атрибутов, книг, перьев, будут часто как раз эти песочные часы, олицетворяющие, с одной стороны, нечто подобное темперанции, то есть умеренности, счету, научной внимательности и прочее, они быстро перекочевывают в иконографию тщетности, суетности мементо мори. Когда рядом с черепом у нас стоят песочные часы, напоминающие о быстром токе времени, когда скелет, олицетворяющий то, что все мы умрем, держит их в руках, когда у этого скелета эти песочные часы оказываются на многих барочных гравюрах и надгробиях, на голове в качестве главного убора, то есть какие-нибудь зеркала, вот, собственно, наверное, зеркало, один из самых универсальных такого рода предметов метафор, и как раз зеркалу посвящена одна из глав моей книжки. Есть про очки, есть про зеркала. Совсем кратко, зеркало, с одной стороны, это символ поздней средневековой иконографии, крайне негативный, ассоциируемый с суетностью, тщетностью, заботой о собственной красоте, то есть о чем-то в женском кокетстве тщеславие, а где женское кокетство и тщеславие, там в моралистической проповеди и сластолюбие, блуд и все остальное, зеркало инструмент кокетки, зеркало олицетворение гордыни, и у Брейгеля на гравюре олицетворение гордыни держит зеркало и так далее. Есть вот это вот. Мир ложных ценностей. А есть противоположная функция зеркала, когда древняя метафора смотрения в зеркало как инструмента самопознания, но это самопознание перекочевывает из античных текстов в тексты христианские, когда человек призывает взглянуть на самого себя, чтобы ужаснуться собственной греховности. И есть совершенно прекрасное визуальное олицетворение этой идеи, скажем, когда там очень известная гравюра немецкая, значит, есть кокетка. Кокетка смотрится в зеркало, но вместо себя она видит там зад демона. То есть это то, в общем, чем она является и кому она служит. Это как бы негативный пример, а позитивный пример – это изображение, скорее обращенное, призывающее человека «сделай так», когда ты смотришься в зеркало, но ты видишь не себя, как ты есть, не свое лицо, нечто суетное, недостойное рассмотрение. Ты видишь того, кем ты станешь, а именно труп, скелет, и осознав это, и смотря на себя через эту призму, через очки, как можно было бы сказать, ты обратишься к покаянию, к памятованию о смерти, исправлению, а значит, стяжая жизнь вечную. И вот в этих разных... Если я беру только христианско-церковные трактовки, естественно, ими речь дело не исчерпывается, но вот зеркала как раз в этой роли используются очень часто. А почему это имеет вопрос изобретения? Потому что по этим изображениям можно проследить, на самом деле, многое из истории техники и метафоризации. Потому что древние зеркала, античные зеркала средневековые, это зеркала либо вначале металлические пластины блестящие, а потом появляется уже средневековое зеркало круглое, стеклянное, с амальгамой. Но это такой вот полусфера, искажающая и довольно часто мутная. И лишь довольно поздно появляются плоские зеркала. И мы можем как раз видеть, как эти реально существующие технические новинки проникают и в сюжеты, где они метафоризируются. А вот почему удобно, скажем, зеркало круглое для метафоризации, хорошо видно у того же Босха. На самом загадочном изображении «Сад земных наслаждений» из Прада. Там есть тоже створка с изображением преисподней, а в ней есть демон, у которого... Ну, то ли закреплено на заду вот это вот круглое зеркало, то ли зеркало из зад. И вот зеркало прямое для этой задачи не очень подошло.
Вопросы? Спасибо огромное за замечательную лекцию. Я не знаю, интересовались ли вы этим вопросом, но все-таки спрошу. Известно, по крайней мере, известно, что религиозная часть еврейского населения мира, и сегодня она... вся проводит время с книгой, да, постоянным изучением Талмуда, Торы, комментариев, Мишны. Вот, предположим, я работаю в еврейских структурах, все религиозные люди, кого я знаю, а я знаю десятки людей, они все в очках. Просто, как маленький момент. В связи с этим такой маленький момент. Может быть, вы интересовались этим? Реально кто-то интересовался, проводил такие исследования в сегодняшнем еврейском мире, вне всяких антисемитских контекстов, а просто объективно соотношение людей в очках и без очков среди еврейства в мире сегодня. Как это с нашей темой совмещается?
Я уверен, что такие исследования есть, и очевидно, что вы абсолютно правы. Я этих исследований не знаю. Но почему я говорю, что иногда... Вот с картинки я начал с Вуди Аллена, что иногда стереотип может быть близок к действительности. Но сложность в том, что для того времени и пространства, о котором я говорю, естественно, у нас никаких такого рода данных нет и быть не может. И вот тут, как раз про этот мир, я думаю, что очень сомнительно, чтобы иудеи в реальном средневековом, Нюрнберге, Амстердаме или где-нибудь в 14 столетии носили очки, или 15-м, носили очки чаще, чем их христианские коллеги-книжники. То есть, естественно, мы это не можем ни доказать, ни опровергнуть. У нас нет для этого никаких инструментов. Но мне просто это кажется маловероятным. Поэтому, если говорить о средневековой иконографии, я думаю, что здесь скорее мы имеем дело не с отражением действительности, а с неким ее додавливанием, чтобы метафоризировать. Но мы, конечно, об этом судить, к сожалению, не можем. Спасибо.
Вопросы? Нет, спасибо большое Михаилу. И я хочу напомнить, что все материалы этой лекции, и видеозапись, аудиозапись, презентация доступны на сайте Эшколот. Те, кто еще не получил, а хочет получить скидку на книгу, промокод на покупку книги «Мышеловка Святого Иосифа», которая вышла в издательстве «Слово», да, то подойдите, у меня еще есть какое-то количество флайеров с этим промокодом. И будем рады видеть вас на нашем следующем событии. У нас в четверг будет лекция совсем на другую тему. Ну вот на флайерах, которые вы видели, посмотрите, в Шайнинге будет лекция про израильскую экономику и такие другие различные темы. Мы будем рады вас видеть. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, очень такой наивный глупый по поводу продолжения антисемитизма. Мы прекрасно знаем, что христианство возникло так в секта иудейская. Да. Как это можно тогда трактовать?
Сейчас, а как это связано с другим?
Ну, связано с тем, что все-таки это христиане изображают, да, на иконах плохих евреев.
Да.
И это очень было удивительно. Показали огромную спасибо. Очень все это интересно. И все-таки, ну а как тогда?
Спасибо.
Если... Что за средневековье, да, так сказать, которое... Что здесь? Ну, просто замечательно.
Спасибо.
Вы еще, наверное, что-то будете интересно.
Я думаю, иногда бывает в школе что-то бывает надо.
Нет, но вы будете что-то еще писать, да?
А, ну, надеюсь.
Уже идеи есть, да?
Ну, смутные.
Спасибо.
Спасибо.
Даже не метафора, действительно, метафора великолепна.
Так, сейчас, а мы будем комментировать, потому что они совсем поняли.
Да, я понимаю, я сама плохо сейчас формулирую, наверное, уже устала. Ну, действительно, это слепцы, да? Иудеи и слепцы, которые не разглядели Христа, все понятно, окей. Но иудеи изобрели Христа.
Нет, это не важно.
Да?
Смотрите,
да.
Как...
Ну,
совсем как
да,
самые, самые ожесточенные споры между родственниками.
Да, да, я не согласна, да, да. Но это не просто родственники.
Когда,
просто...
или, предположим, между...
Да, не арабы и евреи.
Как большевики и меньшевики.
Ну, понятно, да.
Когда... Иудаизм родился как еврейская секта. Потом он от иудаизма полностью отпочковался, взаимно враждебно. Соответственно, это стала другая религия, которая из небольшой секты внутри иудаизма превратилась в господствующую огромную роль. И ее христианское самосознание, оно существовало как бы в сложной паре отношений с иудаизмом. Иудаизм, с одной стороны, это предшественник хранитель Ветхого Завета.
Просто
с другой стороны, это предшественник ложный, заблудший, утративший свое значение. И поэтому то, что 1400, предположим, лет до того, как создается этот дискурс визуальный, интеллектуальный, христианство вышло из иудаизма, это, естественно, факт, который
в
таких категориях был понятен, но это было... родство преодоленное и преодолеваемое.
Как бы перечеркнуто.
Да, то есть, поэтому как бы одно другому все равно не
подходит. Хорошо, и второй маленького, если можно, очень, ну, мне все, в принципе, все очень понравилось, все очень интересно, но все-таки очки и повязка на глазах, они, конечно, связаны, но очки это и символ полностью с вами согласны плохого зрения, и прозрения. Все-таки это и прозрение тоже. Повязка на глазах однозначно.
Исключительно.
Исключительно, конечно. Да. И последний русский глагол ненавидеть с этим, он же тоже, я не хочу. Я не могу, да, конечно, я не хочу.
Ну,
в основном, я думаю,
так.
Я филолог.
Интересно.
Да, да. Я думаю, я не настаиваю.
То есть отворачивать, ненавидеть, в смысле отворачивать?
Да, да, я могу, но я не хочу. Поэтому эта повязка, она очень здорова.
Хорошо, интересно. Да. Мне приходило в голову.
Ну, мне вообще очень понравилось.
Спасибо.
Большое вам спасибо.
Спасибо,
что пришел. Спасибо.
Спасибо большое за лекцию. Я как раз по поводу повязки хотел спросить, не встречались ли вам положительного образа повязки, как, например, у Фемиды?
Хороший вопрос.